Глава 9. Бард мрака. «Поэтому я и молчала», — грустно закончила Настя свой увлекательный во всех смыслах рассказ. «Врачи до сих пор не дают полной гарантии. Надеюсь, ты понял, почему? Зайчишка, ты моя пугливая!» Я обнял едва не плачущую девушку и прижал ее к себе. «Все у нас будет хорошо. Мы же и не через такое прорывались». В детстве у Насти диагностировали очень редкое заболевание, которое, по сути, ставило крест на возможности зачатия и рождения ею детей. Отец гонял ее по врачам, но те лишь разводили руками. Учитывая, что время и деньги делают в нашем мире, если не все, то многое, решение проблемы было найдено. Для того, чтобы Настя забеременела и смогла выносить здорового во всех смыслах ребенка, необходимо было либо искусственное оплодотворение, либо чудо. Настя до последнего откладывала врачебное вмешательство в свой организм, но приняла твердое решение рассказать мне обо всем после свадьбы и уже вместе решать данную проблему. Каково же было ее удивление, когда капсула при очередном входе в Барлеону сообщила, что отныне длительность пребывания в игре ограничена 8 часами в день, максимальное время для беременных женщин. Врачи, к которым она тут же обратилась, подтвердили диагноз капсулы и ошеломленно чесали затылок. По всем их параметрам случилось чудо. Однако они посоветовали подождать, чтобы посмотреть на динамику. Вот уже 3 недели ее ведут лучшие гинекологи и акушеры города. При этом ни мне, ни отцу она еще не говорила. Страшно. Вдруг все это лишь счастливый сон? Наконец-то у нас нашлось время поговорить о том, что и как происходит между нами. Не просто «я тебя люблю, будь моим моей», а все четко разложить по полочкам. Что, откуда, куда и зачем. Начиная от свадьбы, какой она должна быть, где и куда мы отправимся в путешествие. Заканчивая финансовыми вопросами. Семья Насти, особенно после устроенного без поники беспредела, стала одной из богатейших в нашем регионе. На мой удивленный возглас, во сколько корпораций обошлось молчание и доброе расположение Эхкиллера, Настя назвала сумму с таким количеством нулей, что у меня отвалилась челюсть. Таких сумм не бывает. Именно поэтому Настя была безумно рада независимому финансовому положению и моей способности как будущего главы семьи обеспечить тот уровень комфорта, к которому она привыкла. Причем обеспечить самому, без обращений к отцу Насти. Стоит отдать должное Алексу. Осознав, что его реплика была совсем не к месту, он на пару часов оставил нас одних. Однако нам все равно пришлось ехать вместе с ним в полицейский участок для подписания бумаг и повторной дачи показаний. Событие действительно было из ряда вон выходящее. Неизвестный убийца не только не оставил никаких следов, но даже уничтожил данные с внешних видеокамер близлежащих зданий. Чтобы наверняка. Полицейские имитаторы пыхтели, перегревались, дымились, но так и не могли собрать в одно целое полученную информацию. Ее просто не было. Труп был, а информации по нему не было. «Насть, скажи, кто такая Роксана?» Когда все формальности остались позади, я решил расслабиться и выяснить интересующий меня момент. «Когда я произнес это имя, ты вздрогнула, словно у тебя с ним связано много неприятных событий». «Роксана», — неохотно протянула Настя, помолчала, собираясь с мыслями, после чего начала рассказывать, уставившись в ничто сквозь окна машины. «Роксана и Александр Прокофьевы — это люди, которые, как мне казалось, стояли за твоим похищением. Давние соперники отца по бизнесу. Мой большой промах. Если бы я начала прорабатывать оба варианта, их и без поники, возможно, все вышло бы иначе. Но я зациклилась на Роксане, как на корне зла».
«Почему?»
«Если бы я знала. Просто она мне никогда не нравилась. Наглая, вызывающая, противная. Несколько раз она приезжала к отцу по делам, каждый раз не вызывая ничего, кроме отвращения. Ты рассказывала бате с рудника. Представь, что это бат в женской юбке. Она готова тебе улыбаться, держа за спиной нож и стараясь его применить в самый выгодный для себя момент. Не люблю я таких людей. Дим, я с отцом поругалась». «Он хочет, чтобы мы прошли вместе с Поднебесной гробницу?» — догадался я.
«Мелко берешь. Уже договорился. Пока ты терзал призраков, я еще раз связалась с ним. Он знает о том, что в гробнице находится Эргрейс. Он знает суть этого предмета. Он хочет отдать сердце Поднебесной. По имеющемуся у Биханя пророчеству, сердце находится у предпоследнего босса. Получить его можно только с твоим статусом. Отец обещал, что ты примешь участие в походе. Рейдовый состав Феникса, меня и Плинта возьмут вагонами. Соглашение уже составлено. Назад пути у отца нет».
«Круто!» — ошеломленно выдавил я. «Как оказывается, весело жить среди сильных мира сего. Пока ты занимаешься делом, тебя успели продать, купить и снова продать. Только уже дороже. Господин Паниковский, снимаю шляпу. Схема работает даже спустя столетия». До дома мы доехали в полной тишине. Настя продолжала гипнотизировать свое отражение в окне, я же старался собрать мысли в кучу. Если убрать все многообразие матерных выражений, в голове прочно укрепилась четкая мысль. Эх, киллер не прав. Сильно не прав. Даже странно, что он решил слить гробницу игрокам Поднебесной без боя. Учитывая полученную от корпорации сумму компенсации, вопрос денег не должен был его волновать. Получается, что здесь что-то другое. Но что?
Всем, всем, всем! Первый межклановый турнир Кальрагона стартовал. Все на турнир! На период проведения турнира запрещены убийства игроков по всему материку. Чтобы ничего не отвлекало от столь грандиозного действия, на период проведения турнира блокируются все подземелья материка. Удачи, и пусть победит сильнейший! Спонсор бесплатных телепортов к месту проведения турнира — клан Легенды Барлеоны. Утро следующего дня было ознаменовано печально разорительным для моего клана событием. До турнира осталось 2 дня, и весь материк начал преображаться. По всему Анхурсу были развешаны праздничные ленты, плакаты, стражники были одеты в нарядные мундиры, даже на их пиках красовались трехцветные ленты. Символ того, что на время проведения турнира все войны на материке прекращаются. 3 империи — Малабар, Картас и Мрак — были объединены под сенью моего замка, раскрывая его координаты всем ворам и проходимцам. Уверен, кроме желающих принять участие в столь замечательном мероприятии, найдутся и те, кто захочет испытать удачу и попробовать ограбить мой замок. После турнира придется менять расположение замка. Артем Сергеевич опять будет ворчать от незапланированных трат на сумму с 7 нулями. Где был мой мозг, когда я предложил использовать Эльтамеду? Пробегающий мимо игрок всучил мне листовку и тут же понесся дальше. Я смотрел на текст и не мог сдержать усмешки. Корпорация уже и социальное задание навесила на турнир. К примеру, только что мне торжественно и со всеми причитающимися почестями вручили описание турнира под номером 381. С перечнем всех мероприятий. День 1. 10:00. Торжественная церемония открытия турнира. 14:00. Индивидуальные соревнования лучников. Дистанция 100, 200 и 500 метров. Ограничений по уровню нет. 15:00. Лабиринт. Групповое мероприятие. Количество участников от 20 до 50. Ограничений по уровню нет. 15:00. Лучший повар Кальрагона. Отборочный этап. 19:00. Арена 2 на 2. Отборочный этап. Все участники получают 100-й уровень персонажа. Личные предметы масштабируются до 100-го уровня. 20:00. Вечер бардовской песни. Отборочный этап. День 2, день 3 и так далее. День 7. 10:00. Просто выживи. Индивидуальное соревнование на звание герой турнира. 21:00. Торжественная церемония закрытия турнира. У меня едва глаза не полезли на лоб, когда я увидел количество задуманных в рамках турнира мероприятий. Корпорация решила одним выстрелом убить всех возможных зайцев. Тут тебе и индивидуальные соревнования, и двойки, и тройки, и группы, и кулинары, и скульпторы, и барды, и прочие игровые отщепенцы, решившие посвятить свою игру творчеству. Даже страшно представить, какая толпа соберется у стен замка. Просим подтвердить списание со счета клана суммы 30 миллионов золотых. Назначение платежа. Вступительный взнос на старт турнира. С чувством полного опустошения я нажал кнопку «Принять» и ввел параметры цифровой подписи. Артем Сергеевич не обладает полномочиями на совершение одноразовой операции на такую сумму, поэтому приходится подтверждать лично. Корпорация в очередной раз поиграла на моих нервах. Когда кто-то, но не ты, тратит такие огромные суммы, принимаешь это как данность. Эх, киллер собрался потратить на турнир 300 миллионов. Молодец, пусть возьмет с полки пирожок. Но когда ты лично, своей собственной рукой, отдаешь 30 миллионов на благое дело, понимая, что выхлоп от этого дела будет ничтожным, спавший долгое время внутренний зоопарк начинает сдувать пыль с транспарантов и выходить на митинги. «Не дадим разорить клан! Все на борьбу с бесшабашностью! Долой царя!» И прочие мотивирующие лозунги пронеслись перед глазами, когда в одно мгновение клановый бюджет просел до недопустимых значений. «Вот за что мне все это?»
«Махан! Народ, это Махан! Чеши отсюда, подстилка корпораций! Спасибо за турнир!»
Игроки заметили мое присутствие на центральной площади Анхурса. И тут же со всех сторон полетели реплики. Удивительнее всего было услышать в свой адрес негатив. Вроде я не давал для этого повода. Однако часть игроков усердно поливала меня грязью, считая не только игроком корпораций, а одним из тех, кто бросил свободное творчество ради легких денег. За последние полтора года историю моей жизни выучило много охотников за богатством. Решив для себя, что делать в Анхурсе мне нечего, я прыгнул в Альтамеду. Интересно же, во что превратили мой замок.
«Хозяин!» — жалобно и виновато протянул Вилтрос, едва я появился в замке. «Домовые его не пускали, поэтому он их уничтожил. У нас гости!»
Я осмотрелся и едва не выругался. На моем кресле, откинувшись на спинку и с наслаждением потягивая из бокала вино, расположился довольный Гераника. У его ног лежали 5 меховых шариков, свойства которых оповещали о том, что домовые еще живы. Гераника их высушил, выжил, опустошил, но оставил живыми. Злобный гном, бурча под нос что-то нечленораздельное, бродил вокруг своего творения, защитной статуи, и недобро косился на Геранику. Из всего многообразия звуков, издаваемых гномом, можно было вычленить только «я до тебя доберусь» и «я покажу, как моих девочек обижать». Скорее всего, статуя ринулась в бой, едва Гераника появился в замке. Но была им просто-напросто заморожена. Как Юргорд, рог которого выглядывал из-за статуи.
«Интересные козявки!» —
протянул Гераника, убедившись, что мое внимание сконцентрировалось на нем.
«Нужно будет себе таких завести». «Удивительно, но даже пришлось напрячься, чтобы сохранить им жизнь и прорваться к тебе навстречу. Откуда только силу питают? Ладно, о них потом. Собирайся, мне нужно познакомить тебя с твоим будущим войском».
Повторять мне было не нужно. Максимально разгрузив личный мешок, выкинув все ненужное в банк и оставив себе только алмазы для производства подвесок, я запасся на складе банками с лечебным зельем и восстановлением маны, десятком свитков, в очередной раз выругавшись, что так и не попал к учителю шаманов. Кивнув Геранике, что можно лететь, я протянул руку для переброски, как со стороны входных дверей раздался удивленный возглас.
«Стоять!»
— раздался возглас ворвавшегося в зал и отключающего на ходу ускорение Плинта.
«Сваливать за мрак без меня? Как говорит Махан, щас! Я с вами!»
Съемка видео в замке работала исправно, а благодаря требованиям Насти и модернизированной капсуле с повышенным объемом памяти она включалась по умолчанию всегда, когда такая возможность существовала. Вот сейчас и я прикидывал, какая же замечательная картина может получиться, а главное, где ее разместить. Застывший ошарашенный Гераника с едва разинутым ртом и мутными глазами, имитатор которого пытался рассчитать наиболее оптимальную линию поведения. Признаться, Плинта шокировал меня тоже. Такого шага я от него не ожидал. Но Гераника вообще в осадок выпал. Как бы он случайно не отформатировался.
«Ты понимаешь, какие последствия тебя ждут?»
Целых 30 секунд потребовалось системе, чтобы выстроить новые алгоритмы поведения.
«Бонус за то, что буду одним из первых игроков, кто побывает в Армарде на правах гостя, а не завоевателя. Первый и единственный, кто попадет в комнату предательства. Первый и единственный, пускай и временный, мрачный вампир. Думаю, патриарх будет не против, если я немного разберусь, как бороться со мраком. Внутри самого мрака. Продолжать? Или ты намекаешь на то, что моя репутация может уйти вниз и все такое? Пф, нашел чем пугать. Я иду с вами.
Мне пришлось напрячься, чтобы понять, о какой комнате предательства говорит Плинта. Игрок Мусуби подставил сотню лучших игроков кланов Наследники Титанов и Лазурные Драконы, запечатав их внутри города. Им пришлось начать убивать друг друга, чтобы выбраться. Но... Тут я перестал понимать смысл посещения этой комнаты. Там же нет ничего. Зачем это Плинта?
«Я принимаю твой выбор, епископ Плинта Кровавый!»
Официальным тоном произнес Гераника и даже едва заметно поклонился разбойнику.
«Ты не связан со мной обязательствами, поэтому по окончании турнира тебя ждет награда. Принимать ее или нет — твой выбор. Тебе нужно собираться?»
Плинта усмехнулся и отрицательно качнул головой. Я же после слов Гераники посмотрел на доморощенного вампира другими глазами. Когда он успел из клирика превратиться в епископа? Получить новый ранг по себе знаю. Это не в затылке почесать. Тут напрячься нужно. Он что, живет в Барлеоне?
Бросив напоследок Вилтрасу, брось их в воду, отмокнут!
Гераника в мгновение ока оказался возле Плинта, коснулся его, переместился ко мне, и окружающий мир потерял объем, превратившись в спецэффекты портального перехода.
«Добро пожаловать в Армард!»
— торжественно произнес Гераника, когда реальность обрела плотность. Я едва поднял глаза, чтобы осмотреть изменившийся со времен катаклизма дворец, как перед глазами в режиме опаздывающего экспресса начал проноситься системный текст.
«Получено достижение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Описание. Вы вошли в число первых 50 игроков, посетивших дворцы всех трех империй. Привлекательность со всеми НПС материка увеличена на 2 единицы. Доступно задание «Тайная разведка». Доступно задание «Свой среди чужих». Доступно задание «Штирлиц, Зорге, Матахари, ты». Доступно задание...
Система предложила десятки заданий от различных фракций и империй материка, начиная от обследования и картографирования города, заканчивая попыткой убийства Гераники. Награды за каждое задание были настолько привлекательными, что у меня все внутри сжималось, когда я раз за разом нажимал на кнопку «Отказаться». Репутация с различными фракциями, даже теми, которых я еще никогда не встречал на своем пути, полетела вниз. Но мне было плевать. Я пришел сюда не шпионить.
Когда задания устали появляться, либо система наконец поняла, что я не собираюсь идти у нее на поводу, мельтешение перед глазами закончилось.
Наконец-то я собрался осмотреться и порадоваться творчеству разработчиков третьего дворца материка, как Гераника коротко бросил.
«Проверь их!»
Секунд 10 ничего не происходило. Я даже успел недоуменно переглянуться с Плинта, как за моей спиной раздался знакомый до боли голос.
«Они чисты, брат.
Ни Малабар, ни Картас не направляли их в тот дворец».
Репутация с Гераникой увеличилась. Текущее значение — уважение. Вы получили доступ во Дворец Мрака. Текущий уровень доступа — 38%. Репутация со всеми фракциями Малабара и Картаса снижена до дружелюбия. Вы потеряли право на доступ во Дворец Малабара. Вы потеряли право на доступ во Дворец Картаса. Вы потеряли...
Десятки сообщений о потере доступа в различные места проносились перед глазами. Но все мое внимание было сосредоточено на высоком человеке, одетом в стандартный набор верховного шамана. Красный плащ, шапка с рогами, посох, висящий на поясе бубен с колотушкой. Темно-карие, практически черные глаза Шиама буравили меня насквозь, стараясь испепелить на месте. Вряд ли в этой игре был НПС, ненавидящий меня больше Шиама. И вряд ли в этой игре есть НПС, которого я с большим удовольствием отправил бы на отдых. Корпорации удалось создать программу, которую я недолюбливал. Это если мягко.
«Ух ты!» — усмехнулся Плинта, посчитав, что пауза затянулась. «Смотрите друг на друга, словно супруги с 10-летним стажем!» «У них сложные отношения!»
— весело подтвердил Гераника, после чего обернулся к брату и резко изменившимся голосом, в котором сквозила властность и непримиримость с неподчинением, произнес:
«Я запрещаю причинять Махану или Плинта вред в ближайшие 10 дней.
На турнире кланов они будут представлять мрак. Вопросы?»
Лицо Шиама исказилось.
«У меня нет вопросов, брат!»
Практически выплюнул он, после чего развернулся и быстрым шагом вышел из зала.
«Как у вас тут все серьезно?»
Продолжил отжигать плинта.
«Проверки, маверки, направляли, хреновляли. Че это было-то?»
Гераника посчитал, что вопрос плинта носил риторический характер, поэтому не снизошел до ответа. Вместо этого возник портальный переход, растворив в себе окружающее пространство. Гераника проверил, что мы тверды в своих намерениях и теперь готов вести нас дальше. Кстати, получается, что Плинта тоже отказался от невероятных бонусов за разворачивание шпионской сети на территории Армарда. Нужно будет спросить, почему.
«Фига себе!» — вырвалось у Плинта, когда игра обрела плотность.
Гераника не стал водить нас по злачным местам дворца, показывая все его прелести. Имитатор очень качественно играл роль главы огромной империи, у которого времени не просто в обрез. У которого времени нет вообще.
«Твой первый боец!»
— коротко бросил Гераника, с невозмутимым видом смотря на проходившего полосу препятствий игрока. В форме огромной кошки, окутанной клубящейся дымкой с рваными краями. «Нет,
туманной пумы!»
«Друид?» Я присмотрелся к свойствам, но не мог поймать пуму в фокус, так как между нами постоянно мельтешили маятники, топоры, лезвия и прочие желающие уничтожить игрока приспособления. Я вполне разделял шок Плинта от увиденного. Полоса испытаний разбойника Фанхурса, по которой я когда-то с гордостью прошел сотню метров, была площадкой для детей двухлетнего возраста по сравнению с высевшимся перед нашими глазами монстром. Я отрешился и постарался приспособиться к ритму маятников. Как по спине пробежали мурашки. Движения были не подвластны законам игровой физики. Они двигались настолько хаотично, что возникал резонный вопрос. Каким образом пума продолжает свой забег?
«Ладно, я пошел. Негоже оставлять девушку в одиночестве!»
Плинта в мгновение ока преобразился. Кольчужный доспех исчез, явив миру легкую обтягивающую кожаную броню. Или тканевую. По внешним признакам было тяжело разобраться, что надел на себя Плинта, но одно было понятно. Разбойник обеспечил себе максимальную свободу движения. Даже на ногах у Плинта вместо клепанных ботинок, больше похожих на армейские боты, появились мокасины. Посмотрев на худощавое телосложение вампира, мне в голову пришло забавное выражение — муха. Практически невесомый гимнаст, способный творить чудеса на спортивных снарядах.
«Ансценика, познакомься. Махан. Будет вести рейд мрака на турнире», —
произнес Гераника, протягивая руку и помогая подняться с земли все же попавший под острый маятник эльфе. Я ухмыльнулся. Эльф-друид, при этом играет за мрак? Забавная комбинация. Мало того, что эльфов в игре мало, так они еще и за Геранику играют.
«Привет, я Аня»,
— лучезарно улыбнулась девушка и протянула мне руку. Я с удовольствием ее пожал, откровенно рассматривая собеседницу. Правильные и приятные черты лица, немного жутковатые, но при этом удивительно глубокие и насыщенные серо-зеленые глаза, из которых клубился туман. Забавные эльфийские ушки, живущие своей жизнью. Понимаю, что в Барлеоне каждый стремится выглядеть как в сказке, но даже на этом фоне Аню смело можно было назвать одной из красивейших девушек, которых я видел. Да что там говорить. Четвертый. Анастасия, Рансид, Мак, которая вечно конфликтовала с Настей, уже даже имени ее не помню. И теперь вот Ансценика. Везет мне на красивых женщин.
«Расскажи ему о своих способностях», — попросил, приказал Гераника. «Не забудь рассказать о своей связи с Луной. Часть испытаний будет вечером».
«Хорошо. Так, с чего начать? В общем, черт». Начала чистить и торопиться Анна. «Извини, нервничаю. Первый раз разговариваю с игроком откуда-то с неба. Боюсь сморозить глупость. Стоп. О чем это я? А, точно, способности». Разговаривать с Ансценикой было забавно. Она была дикой смесью адекватности, детскости и бесшабашности, разбавленной веселостью и серьезностью одновременно. Четко, по существу, с примерами, но при этом до того нестандартно и забавно,
что у меня наползла улыбка на лицо, когда она начала рассказывать о своих способностях. Вывалившийся из полосы испытаний Плинта, не дошедший даже до места, где мы впервые увидели Пуму, присоединился к нашему разговору, начав задавать правильные и грамотные вопросы. Время произнесения заклинаний, их влияние на противника с учетом специфики мрака, параметры персонажа и особенности развития. Конечно, часть вопросов в игровом плане была очень личной, но 155-уровневый друид честно отвечал на все, что его спрашивали. День пролетел незаметно. Несмотря на то, что официально мрак был не игровой империей, за него играло не так уж и мало игроков. Гераника познакомил нас с 25 являющимися, по его словам, наиболее примечательными свободными из всего многообразия доступных ему особей. Особенно порадовала пара паладин-маг, парень с девушкой, принявшие решение перейти за мрак всем кланом, из двух человек. Зато теперь, как отшутился Эндиго Мизардин, паладин мрака, клан Серебряная Луна имел те же права, что Феникс в Малабаре и Темный Легион в Картасе. Это был клан номер один. В Империи, пусть и неофициально. На мой удивленный вопрос, как может вообще существовать такой класс, как Паладин Мрака, Эндиго пояснил, что богиня осталась Элуна. Она надеется вернуть его в свое лоно, поэтому не стала блокировать силу. Вкупе с даром Гераники, тенями, получился такой винегрет из способностей, что я запутался в их описании уже через пару минут. Было ясно одно. У нас есть 237-й танк и 212-й огненно-теневой маг по имени Эйри. Девушка или жена, я так и не понял их отношения, обеспечивали огневую поддержку по принципу «Если весь мир будет против тебя, стану сбоку и буду подавать патроны». Один прикрывает, вторая заливает огненными тенями. Ядреная смесь.
«Наконец, последний участник команды», — произнес Гераника, телепортируя меня в...
библиотеку. Я привык ничему не удивляться в этой игре. Однако представшее перед глазами существо напомнило это забытое чувство. Пренебрегая всеми рамками приличия, я даже влез в свойства увлеченно читающей книгу девушки, чтобы понять, кто же находится передо мной. Оскверненная Сильвари. Система тут же предложила ознакомиться с описанием новой расы, высветив перед глазами фотографию типового представителя этого народа. Но я отмел его в сторону. Не сейчас. Хотя, если типовой представитель — это то, как должны были выглядеть Сильвари, то Лорелей, как звали игрока, разительно отличалась от своих собратьев. Не то чтобы в лучшую сторону, но отличалась определенно. Сквозь сине-зеленую кожу, больше напоминающую огуречную, нежели человеческую, пробивались мелкие и острые даже на вид шипы, где-то образующие странные узоры, а где-то торчащие без всякой видимой системы. Черные прожилки на коже складывались в узоры, изображая стремительно распространяющуюся по кровеносным сосудам человека неведомую заразу. Выглядело это одновременно и притягательно, и да нельзя отвратительно. Когда Лорелей отвлеклась от книги и посмотрела в нашу сторону, я только огромным усилием воли не отшатнулся. Ее глаза представляли собой ровное зеленое сияние, без намека на белок, радужку и зрачок. Определить, куда смотрит девушка, было невозможно, и это очень сильно напрягало. Никогда не задумывался до сего момента о том, что я привык смотреть в глаза собеседнику или противнику. Смотреть и видеть стандартные для любого разумного существа нашего мира глаза. Разработчики недаром наградили зрачками даже последних мобов, справедливо полагая, что игроков может шокировать их отсутствие. На Сильваре, видимо, их человеколюбия не хватило. Рановато я приписал себе везение на прекрасных женщин. Кстати, странно. Обычно девушки предпочитали создавать красивых игровых кукол, а тут...
привет», — выдавил я первое, что пришло в голову.
«Что читаешь?»
«Махан, как всегда, многословен и красноречив», —
резюмировал Плинта, поворачиваясь к девушке.
«Я Плинта, это Махан. Считай, познакомились. Мы тут команду набираем, нам перечень твоих способностей нужен».
«Что, не будет ни одной остроты про салат, брокколи, кактус или, на худой конец, чиполлино?» — насмешливым голосом спросила девушка, откладывая книгу в сторону.
«Чипа кого?» —
нахмурился я, не понимая, к чему клонит девушка.
С технической стороны сильвари действительно можно было сравнить с капустой из-за многообразия различных листочков-лепесточков. Но ассоциировать это испещренное мраком и тенями существо с капустой? Не знаю. У меня мозг не настолько абстрактно мыслит. Забей. Ты еще не родился, когда его перестали детям читать. Солнце, почему же ты здесь, а не на тренировочной площадке? С твоим 143-м уровнем сам Бог велел воспользоваться всеми прелестями прокачки местного полигона. «Повышаю скилл, товарищ-сержант!» Неожиданно браво отрапортовала Лорелей и весело-заразительно рассмеялась.
«О как! Служила!»
Брови Плинта пошли вверх.
«Вроде того. С Пашкой и Саньком день за год службы засчитать можно».
Ответ не добавил ясности.
«Понятно».
Улыбнулся Плинта, при этом его лицо приобрело неестественную разбойнику мягкость.
«Живешь с военными?» «Какой живу? Выживаю!»
Сделанным возмущением поправила его Лорелей. Тут я окончательно понял, что выпал из темы, ибо я перестал понимать эту парочку чуть больше, чем вообще.
«Слушай, голова уже не соображает, поэтому давай сразу к способностям», — попросил я Лорелей. «Кстати, как правильно произносить твое имя? Лорелей или Лорелей? Может, Лорелей?»
Ударение на последний слог. Но для краткости можно просто Лори. Что до способностей, смотрите сами. Перечислять долго.
Лори, недолго думая, просто-напросто открыла полный доступ к свойствам персонажа. Если переводить с игрового на человеческий язык, девушка только что предстала перед нами даже не в нижнем белье. Она была полностью голой. Еще и рентгеновский снимок приложила для полного комплекта. Либо я чего-то не понимаю, либо за Геранику идут играть очень странно доверчивые игроки. Никто сегодня слова не сказал против того, что мы бесцеремонно копались в способностях и характеристиках. Стараясь не смотреть на имеющуюся в данный момент наличность Лори, 50% которой обязательно упадут на землю при смерти, я сделал копию текущих параметров характеристик, открыл книгу заклинаний и углубился в чтение. Защита теней. Вы впускаете в себя изнанку мира и призываете тени для защиты. Тени окружают барда, получая направленный в него урон. Количество единиц поглощаемого урона каждой тени — интеллект, умноженный на 10 единиц. После поглощения максимального урона тень исчезает. В случае, если тень не была повреждена и единовременно получила урон, превышающий максимальный предел поглощения, остаточный урон уходит в изнанку мира вместе с исчезнувшей тенью. Максимальное число теней для защиты — 1 плюс сочинительство. Базовое время исполнения — 5 секунд. Стоимость — уровень персонажа, умноженный на 10 маны. Я несколько раз перечитал свойства барда, чтобы понять. Передо мной забавная интерпретация бабла паладина. Учитывая, что у Сильвари, как у одной из хардкорных рас, был резкий упор в сторону интеллекта, щит мог сдержать неплохой урон. Конечно, Плинта под спринтом нанесет 10 ударов за пару секунд, но Плинта у нас один такой. А Сильвари бардов должно быть много. «К Сильвари эта способность не имеет отношения», — пояснила Лори на мое замечание, что с таким заклинанием бард практически паладин, только с балалайкой. «И не следует называть Эйда балалайкой. Он не одобрит». Он?»
«Сейчас сам поймешь», — усмехнулась Лори и вынула из мешка самую странную гитару, которую я когда-либо видел. Во всяком случае, мне кажется, что это была гитара. 12-струнное растительное нечто очень напоминало свою хозяйку. Явно было получено где-то в локации Сильвари. Но действительно я удивился, когда Лорелей начала играть. Никогда не думал, что услышу в Барлеоне электрогитару. Рядом с бардом возникла призрачная фигура рослого воина, закованного с ног до головы в латы.
«И почему нас вечно заносит в странные места?»
— раздался низкий, насыщенный голос рыцаря.
«И в очень странные компании», —
добавил он, посмотрев на нас с Плинта.
«Знакомьтесь», — представила нас друг другу Лорелей. «Это Махан и Плинта. Они возглавят рейд на соревнованиях, в которых мы участвуем. А это Эйд, дух моего инструмента, по совместительству танк».
Призрачный рыцарь вежливо склонил голову, но руки не протянул. «Интересно, а до него вообще можно дотронуться?»
«Привет, железяка!» —
Ничуть не смущаясь прозрачности Эйда, Плинта весело хлопнул того по плечу. «Чьих кровей будешь?»
«Не думаю, что слово «кровь» применимо ко мне. Я никогда не был подобен вам. Я душа инструмента, созданного великим мастером», — сообщил Эйд, плавным движением перетекая за правое плечо Лорелей.
«Ладно, не напрягайся ты так!» Плинта повернулся к Лорелей. «На какой промежуток времени его можно вызывать? Каким образом он танкует? Как лечить? Как...»
Вопросы и ответы полились рекой, и я потерялся в различных песенниках. Рейд-лидерам, умеющим распределять лучшие качества людей, нужно либо родиться, либо воспитаться через постоянную практику. Стыдно признавать, но мне эта роль недоступна. Во всяком случае, пока. Грех не научиться рулить рейдами с такими учителями, как Анастария и Плинта.
«Слушай, если не сложно, можешь сыграть что-нибудь?» После очередного ответа Лори Плинта молчал целых 10 секунд, что-то прикидывая в голове. Поэтому я решил разгрузить мозг. День сегодня выдался действительно трудным. Из 26 встреч я запомнил от силы четверть описываемых мне способностей. Благо, есть запись видео и Настя, которая поможет разложить все по полочкам. Впервые в Барлеоне вижу электрогитару. Хотелось бы ее послушать.
«Не вопрос». Лори подумала пару секунд и ударила по струнам. «Покажу, за что Гераника дал мне способность, которую ты перепутал с баблом. Заодно и посмотришь, как могу бафать существ мрака». Оказалось, что Эйд — копия синтегитары из Реала. Так, во всяком случае, описал это чудо Плинта. Продукт высоких технологий совмещал в себе функции гитары и синтезатора, что позволяло музыкантам имитировать звучание практически любого струнного инструмента. Пусть для меня эта тема была слишком далекой, но когда мне рассказали, что на синтегитаре можно было запрограммировать совершенно любое звучание, включился режим взлома. Я ехидно спросил, каким же образом можно было на струнном инструменте запрограммировать, к примеру, флейту или барабан, орган. В моем словарном запасе было не так много слов, связанных с музыкальными инструментами. Но и их хватило для того, чтобы задать столь каверзный вопрос. На что получил вполне разумный ответ. Никак. Можно было лишь частично добавлять в традиционную игру отдельные эффекты и вставки других инструментов. Именно поэтому синтегитары не вытеснили традиционные синтезаторы, зато позволили добавить игре гитаристов очень интересные фишки. Лорелей вплела в гитарную мелодию партию органа, так что помещение библиотеки заполнило глубокая, исполненная силы и скрытые угрозы музыка. Когда к Эйду подключился голос Лори, я закрыл от удовольствия глаза и ушел с головой в музыку. Усиленный заклинанием голос барда заставил воздух буквально вибрировать. По телу взад-вперед табунами бегали мурашки. Внутри груди начало разгораться приятное ощущение, словно рождалось маленькое солнце, стремящееся наполнить меня силой и энергией. Захотелось бегать, летать и плыть одновременно. Ощущения были непередаваемые. Такого наплыва энергии и желания что-то делать у меня не было никогда. Руки в буквальном смысле дрожали от нетерпения схватить лопату и начать копать от забора до обеда. Удивительно. Лори была не просто гением. Она была ошеломительной. А песня? Какая песня? Это был гимн. Самый настоящий гимн. Мраку. Звучание и песня оборвались. Я открыл глаза и закрыл их. Ибо вокруг меня ничего не было, кроме темного, клубящегося и страшного тумана, исходящего из моих же рук. Глубоко вздохнул, прогоняя желание взлететь, и вновь открыл глаза. Туман стал прозрачным. Эйд и Лори, которую он прикрывал щитом, медленно отходили от кипящей и пузырящейся кирпичной кладки пола библиотеки. Стола, за которым Лори читала, не было уже наполовину. Его поглотили тени. Они проносились сквозь меня, стараясь вырваться наружу и уничтожить окружающий мир. При этом я ничего не мог с собой поделать. Мне этого хотелось. Я хотел ввергнуть все в хаос. Внезапно раздался дикий и пронзительный визг, переходящий в ультразвук. Клубящиеся вокруг меня тени встрепенулись, словно живые, и полетели вправо. Я проследил за их движением и увидел аналогичный теневой клубок. Плинта тоже желал уничтожить мир. Наши тени соприкоснулись, и, что меня больше всего удивляло, принялись друг друга поглощать. или уничтожать.
«Именно поэтому гимн мрака не должен действовать на свободных», — раздался печальный голос Гераники. «Мощь, сила, желание стать великим и смертоносным. Но такая Ахиллесова пята. По какой-то причине соприкоснувшиеся тени уничтожают друг друга. Лорелей, ты должна доработать, песенник. Свободные жители не должны подвергаться воздействию гимна».
«Понять бы еще, что с этим сделать», — тихонько пробормотала Лори, как библиотеку заполнил громкий выдох стон Плинта. «Ашизеть!» Накрыло разбойника знатно. Широко раскрытые глаза с огромными зрачками явственно давали знать. Мне повезло, что до сих пор не включил себе ощущения. Если меня чем-то и пробивало, так только вибрацией или эмоциями. Плинта же, похоже, досталось хорошо.
«Ты из группы Вестники Рока?» —
продолжил он, усиленно растирая себе виски.
«После такого... Да, тяжело тебя не узнать. Черт, было круто! Как тогда, в пещере со звуками Барлеоны!»
«Что за звуки?» — заинтересовалась Лори, выглядывая из-за щита сопровождавшего ее духа.
«Найду запись, сброшу. Я теперь от тебя, капусточка, ты наша, долго не отстану. Еще и фанатов твоих приведу. Мне Света не простит, если я скрою, что с самой Кирой Беловой знаком».
Все еще приходя в себя, Плинта принял боевую форму вампира. За спиной развернулись два огромных черных крыла, глаза покраснели, как у агромоба. Появились ауры страха и паники. В завершении метаморфозы из верхней губы вылезли острые клыки. Мало найдется игроков, которые могли спокойно отнестись к столь экстравагантному виду разбойника. Поэтому Лори инстинктивно попятилась, тут же уперлась спиной Вейда и совсем не по-женски выматерилась.
«Имей в виду, кровосос, у меня в роду не только капуста, но и чеснок!»
На всякий случай предупредила она, не торопясь высовываться из-за вставшего перед ней Эйда.
«Хе, учту! Махан, перекинься в дракона, станет легче!»
Возвращая себе человеческий вид, Плинта покрутил головой, разминая шею. «Да будет вам известно, мадам, я, барышень, не ем. Во всяком случае, на ужин. Ты мне лучше скажи, когда следующую песню ждать. Шедевра шестой у нас дома крутится днями. Не думал, что мне может понравиться рок-баллада. Но вы действительно нечто. Автограф дашь?»
«Ты б себя видел минуту назад».
Вид у Лорелей был все еще несколько растерянный и озадаченный. Но все же она рискнула высунуться из-за Эйда.
«Пойди откажи такому в автографе. Вмиг ближайшим экспрессом в Серые Земли доставишь. А что до новых песен, на состязании бардов услышишь. Мы почти целый альбом подготовили, думали на клановых соревнованиях себе рекламу сделать. Но этот турнир оказался как нельзя кстати, так что часть новинок сыграем на нем».
«Вы отвлеклись!» Вклинился Гераника. «Впереди турнир, и вам нужно заняться делом. Если же вы разобрались со способностями Лорелей, то ей нужно работать».
«Легко сказать, работай», — тихо проворчала Лори, усаживаясь в уцелевшее кресло. Призрачный латник тут же занял привычное место за ее левым плечом. Барт глубоко вздохнула, выдохнула и подняла на Геранику свои странные глаза. «Нельзя просто так взять и написать песню о человеке, о котором осталось несколько противоречивых легенд. В библиотеке нет ни каталога, ни описи, ни алфавитного указателя. Всего, что я за сутки нашла о Кармадонте, не хватит и на полприпева, объединивший людские племена в единую империю. И все, никаких подробностей. С этим нельзя работать. Я даже его современников не могу определить, чтобы поговорить с их душами и разузнать о нем. Такая видная фигура в истории и полный ноль информации».
«Кармадонт? Зачем тебе Кармадонт?»
— осторожно спросил я, стараясь погасить желание скакать. «Может, Плинта прав? Нужно превратиться в дракона, чтобы снять то напряжение, что сквозит в венах. Даже интересно, кем я буду? Драконом мрака или просто драконом, источающим туман?»
«Ты правильно заметил, что я не первый, кто начал использовать тени. Некий Кармадонт начал пользоваться ими гораздо раньше. Поэтому я хочу вызвать его дух и спросить, откуда информация. Бард должна отыскать или создать песню, которая вызовет это существо».
«Вот тут поподробней», — У меня даже энергия притихла, так я заинтересовался. Что значит вызвать духа?
Лорелей вздохнула и рассказала веселую историю о еще одной способности барда, напрямую не связанную с боевой частью. Способностью вызывать души умерших существ. Главное — показать системе, что ты вызываешь кого-то конкретного. Для этого информация и нужна. Чем подробнее в песне обозначена личность умершего, тем больше вероятность вызвать нужную душу. Был у барда и более сложный путь призыва через личное путешествие в Серые Земли, но и там для поиска нужной души требовалась информация для ее призыва.
«Махан, не кажется тебе, что имеет смысл поделиться информацией?» В клановом чате появилось сообщение от Плинта. Разбойник вопросительно посмотрел на меня, но вслух ничего не сказал, позволяя мне самому принять решение.
«В книгах о Кармадонте мало информации», — согласился я с Плинта. «Я пробовал найти упоминание о нем в библиотеке Анхурса, среди ювелиров. Даже у императора спрашивал, если мне память не изменяет. Но то, что есть в открытых источниках, немного не соответствует тому, кем на самом деле был Кармадонт. Не знаю, поможет тебе это в создании песни или нет, но слушай. Вот что на самом деле было с Кармадонтом, первым императором людей». Я рассказал Лори все, что знал. Как охотник начинал, кем он был, кем он стал, что он создал и что в итоге совершил. Согласен, получилась не совсем добрая история. Но она была самой полной и достоверной из всех, что имелись у меня на текущий момент. Какое-то время Лорелей молчала, обдумывая услышанное. «И тут эти пауки-переростки отметились», — пробормотала она себе под нос. «Пожалуй, у меня получится призвать эту душу в Серых Землях. Есть одна вполне подходящая песня, да и специалист по тарантулам и их приспешникам имеется. Не найду Кармадонта, разыщу кого-то из его сподвижников». «Ты знаешь что-то о тарантулах?» — удивился я. «Поделишься информацией?» «Я тебе про них даже спою», — пообещала она. «Но сперва выполню данное Геранике слово».
«В таком случае...» — Гераника принял решение. «Плинта, на способностях моей империи нет ограничений по убийству другого свободного жителя. Поухаживай, пожалуйста, за дамой. Убей ее!»